Здравствуйте, Рустам Мансурович. Спасибо, что пришли к нам в подкаст. Сегодня у нас в гостях старший преподаватель кафедры программной инженерии, руководитель направления DevOps и облачных технологий в ИТИС Рустам Валиуллин. Мы поговорим в нашем подкасте сегодня об облачных технологиях и насколько вообще заоблачная мечта перехода абсолютно всех данных в облачные хранилища. Ведь подобные сервисы уже довольно плотно вошли в нашу жизнь, и мы не можем себе представить, как хранить гигабайты фото и видео вне облака. Как управлять виртуальными машинами и можно ли вообще доверять таким технологиям? Кстати, меня зовут Алия Сафина, и давайте сразу с первого вопроса. Что вообще такое облачные технологии?
Ну, если с обывательской точки зрения говорить, скорее всего, мы не говорим облачные технологии, да, мы говорим «отправь мне в облако», «закинь в облако» или «я закинул в облако», да, мы используем только слово «облако», хотя как, причем тут атмосферные явления, да, чуть попозже разберемся. А облачные технологии обычно используют такое сочетание, это уже люди, которые профессионально работают с облачными технологиями, да, либо которые их разрабатывают, либо которые их используют. И здесь вот я предлагаю в дальнейшем тоже делить, да, то есть то, что мы используем в быту, и чаще всего это для хранения каких-то фотографий, видео, роликов, да, мы используем так называемые хранилища, облачные хранилища, или попросту мы их называем облаками, а облачные технологии уже используют разработчики программного обеспечения, какие-то крупные организации для того, чтобы производить там свои вычисления. Не только хранить данные, но и чтобы запускать обработку этих данных, базы данных и так далее. То есть вот если кратко сказать, то вообще все эти облака – это на самом деле просто аренда. Аренда больших компьютеров, больших жестких дисков, на которых мы можем хранить информацию, где мы можем ее обрабатывать и так далее. То есть это слово «аренда» – просто маркетинговое название облачной технологии, облачные вычисления, облака.
То есть в обычной жизни мы сталкиваемся с облачными технологиями в формате облака.
Да.
Да, а уже профессионалы, специалисты, они используют облачные технологии для своих целей.
Да, все верно.
И есть ведь разные облака, то есть публичные, есть гибридные, есть какие-то открытые, закрытые. Что вот это такое? Расскажите, пожалуйста, и когда каждая из этих технологий применяется?
Ну, чтобы понять, что такое публичные и приватные, да, или частные облака, нужно понять, что наши данные, которые мы храним, ну, которые мы как-то сгенерировали или нам особо дороги, мы их отправляем куда-то в другое место, да, то есть они не возле нас, не под нашим, грубо говоря, контролем. Многие даже не задумываются, когда делают фотографию, у них, например, стоит, если это Android, там, Google Фото, может быть, да, сразу улетает в гугловские хранилища наши фотографии, или у кого-то стоит Яндекс.Диск, да, тоже автоматически фотографии обычно уходят туда, мы достаточно редко задумываемся, что на самом деле теперь нам эти фотографии не принадлежат. Они находятся в другом месте, да, и нам, как бы, мы к ним имеем доступ лишь через интернет, через сеть. Это все то же самое касается и организации. Организации еще более, скажем так, трепетно относятся к своим данным. И когда они не хотят отдавать свои данные куда-то другой организации на обработку, они создают собственное облако. То есть, используя те же технологии, которые используют, ну, крупные компании облачные, они в своем, скажем так, помещении выделяют, обеспечивают там оборудование и создают такие же технологии, используя такие же технологии, создают, скажем так, свое собственное облако. Облако маленькое для своих нужд, вот такие облака называются приватными. А когда какая-то организация решила делать из этого сервис, услугу, продавать и зарабатывать на этом деньги, они точно так же поступают, создают дата-центры, строят, завозят туда оборудование, устанавливают программное обеспечение, но теперь они предлагают это массово за деньги всем, ну, кто захочет, как супермаркет. Да? То есть, с одной стороны, можно сказать, что частные – это своя собственная столовая на заводе, например, а публичное облако – это такая столовая, которая доступна всем, которая у нас есть на улице, можно туда зайти и что-то взять покушать. Вот, а гибридные, есть еще другой, как бы, способ организации вот этих вычислений гибридные. Это когда организации что-то чувствительное для них, данные, обрабатывают у себя в своем приватном облаке. А другое, то, что они считают, ну, не так уж страшно и потерять это дело, да, или не так страшно, если кто-то получит к нему доступ, хотя это не так, да, то есть никто обычно в публичных облаках доступ к данным не получает, они могут их отдать на обработку в публичные облака, просто из соображений экономии, потому что там они заплатили за аренду какого-то вычислительного ресурса, сервера, например, и, соответственно, за это только деньги заплатили. Потом больше им вычисления не нужны, они, соответственно, больше ничего не платят, а им не нужно для этого покупать какие-то большие, огромные сервера, вкладывать деньги туда, ну, что-то тратится на это. То есть вот такой вот компромисс, да, то есть что-то мы обрабатываем получается, у себя, а что-то отдаем на обработку сторонним организациям. Вот это называется гибридным облаком, когда у нас и частное облако есть, и публичное мы используем. Для обычных людей, для частных, такого вот разделения нет. Это все касается...
Бизнес, они все-таки не могут использовать публичные облака, правильно я понимаю? То есть для них все-таки безопаснее использовать какие-то свои, создавать свои или частные какие-то, или гибридом пользоваться?
Это все в деньги упирается. То есть есть такое понятие CAPEX, когда организация выкладывает капитальные деньги, да, то есть капитальное вложение еще по-другому называется. Ну просто сейчас приобрести сервер... Это достаточно сложная задача, логистически сложная задача, это раз. Во-вторых, это дорого, это два. А в-третьих, этот сервер надо самостоятельно обслуживать. И еще нужно обеспечить условия для эксплуатации. То есть нельзя просто в обычную комнату поставить набор серверов и просто их с ними работать, да, потому что нужно обеспечить питание, то есть напряжение, да, чтобы было постоянное, охлаждение этих помещений, защищать от пыли эти помещения, ну и так далее. То есть огромное количество условий надо выполнить, чтобы эксплуатация этих серверов обходилась дешево, во-первых, да, во-вторых, они не ломались. Здесь все строится на доверии. Доверяем ли мы оператору этого публичного облака или нет? И плюс договор. То есть мы обычно организация бизнес заключает договор, так называемый SLA-договор, в котором прописывается ответственность провайдера перед бизнесом в случае простоев, утери данных и так далее, так далее. То есть и бизнес берет эти, это тоже риски, то есть бизнес берет эти риски, но тем самым экономит деньги на капитальных вложениях.
Есть ли такой вообще запрос, чтобы весь бизнес использовал облачные технологии?
Да, да, есть. Ну, то есть есть такие компании, у которых, скажем так, нет ничего, кроме облака, да. Mm-hmm. Я молчу про те компании, которые сами эти облака организовали, да. Но действительно есть компании, которые, во-первых, у них нет офисов, не существует офисов, то есть у них сотрудники, скажем так, на удаленке все время работают, да. И все основные вычисления они производят в облаке, то есть им не надо покупать сервера, да, даже иногда компьютеры не надо покупать, потому что они рабочие места тоже могут организовать в облаке, специализированные рабочие места. Особенно это могут быть, например, инженеры-проектировщики. Сейчас достать или приобрести графическую видеокарту очень тяжело, а им нужна она для ускорения их вычислений. Соответственно, в облаке можно взять в аренду. Вот днем инженер работает, ночью нам, соответственно, эта карта не нужна, поэтому мы на ночь отказываемся от этого сервиса, да, и тем самым опять экономим, да, то есть днем оплачиваем этот сервер с видеокартой, ночью не оплачиваем. Вот и много таких компаний, которые постепенно переезжают в облако, доверяют свои вычисления. Ну, есть, конечно, и другая противоположная сторона, которая не доверяет, все хочет делать у себя, покупает сервера, сами обслуживают, сами, соответственно, следят, закупают запчасти для них, чтобы они не, ну, если сломаются, можно было отремонтировать. Но это, я как говорил, это все упирается в финансы. И еще есть другая ситуация, когда компании сезонные. Ну, когда у них есть определенные сезоны и всплеск чего-то происходит, вот им тогда вот в этот момент нужны большие мощности. А вот все остальное время им достаточно, каких-то простых, самых маленьких там серверов для того, чтобы просто поддерживать. Или для каких-то массовых мероприятий, там, БРИКС или еще что-то. Вот в этом случае облака очень хорошо подходят, потому что экономика здесь у этих компаний улучшается. Они временно арендуют, потом, соответственно, отказываются от этой аренды.
Вот мы сказали уже о сложностях перехода в облако, о технических каких-то сложностях, о финансовых сложностях. А есть ли какой-то этический момент в этом перехода вот этого? Почему это бывает сложно?
Ну, этический момент здесь может, опять я говорю, это все строится на страхе, что кто-то наши данные подсмотрит, кто-то какие-то конкуренты смогут увидеть. И, соответственно, у некоторых прям есть такой блок, да, красная линия, что мы эти данные никуда за физический периметр своего офиса или там организации, или здания это у них какое-то, не будем отдавать. Люди просто не учитывают многие факторы, что безопасность в облаке, она намного выше, чем у себя в офисе можно организовать. Потому что в облаке каждый облачный провайдер проходит процедуру сертификации. То есть они соблюдают все законы, например, наш 152-й закон, федеральный закон о персональных данных. То есть они тестуют свои облака под требования, которые выдвигает этот закон.